нас в студии новый гость Роман Кабачей, журналист, медиа-аналитик, печатается в польской прессе, например, вот известный аналитический журнал, так и хочется сказать, и часопис, да, «Новая Европа Всходня», который называется также в украинской прессе, которая печатается в Польше, вот наше слово, скажем, и учился, если не ошибаюсь, в Польше. Добрый вечер, Роман.
Добрый вечер. Ну, учился, это, может, мягко сказано, аспирантуру закончил, то есть я историк по образованию, и у меня кандидатская работа по депортациям украинцев из Польши во времена войны.
Во времена войны.
Вот именно поэтому к исторической тематике мы и плавно и подводим, я думаю.
Подводим абсолютно. И так знает Роман хорошо польское общество, ну и, собственно, историю, как мы понимаем, взаимоотношения украинцев и поляков. И не будем спрашивать, как вы лично, ну, может быть, как украинец, симпатизирующий полякам и польско-украинскому диалогу, воспринимаете решение Сейма о Волынской трагедии, а больше интересно, так как у нас много эфиров на эту тему в последнее время. Больше интересно, как вы думаете, воспринимает эту тему именно сейчас, вот во время, когда военные действия в Украине, когда внутриполитические процессы в Польше проходят, польское общество, как вы видите?
Ну, польское общество разделено. Я к вам пришел фактически со встречи с одним репортажистом польским, который издал 3 книжки о Кавказе. И он достаточно хорошо знает то, что они называют Восток. То есть мы с вами для них тоже Восток и люди с Востока.
Вот. Ост.
Да. И он говорит, что ну, общество разделено до того, что можно говорить, что фактически какая-то общественная гражданская война начинается. То есть современная власть, право и справедливость, они настолько радикализировали общество, что те люди, которые имеют довольно-таки либеральные взгляды, проевропейские и так далее, ну, просто не знают, что делать. И другие люди мне говорили о том, что ну вот у вас, по крайней мере, был опыт Майдана, вот, опыт войны, вы уже не боитесь там взять в руки оружие и так дальше, и сопротивляться. А мы последний раз это делали в начале 80-х. То есть, когда была солидарность.
Ностальгия, что ли?
Ну, не то, что ностальгия, протестам. Они не знают, что делать. Угу. То есть, они понимают, что они выходят на протесты против современной власти, многотысячные, комитет защиты демократии, КОД по-польски. Ну, а современной власти это как с гуся вода. То есть, они вообще не воспринимают. И решение по Волыни — это просто один из аспектов, ну, выстроения мощного такого, ну, можно сказать, авторитарного управления нынешней власти.
То есть это как бы не внешний ход, это внутренний такой ход?
Ну, понимаете, это нам кажется, что вот откуда ни возьмись, они придумали, что надо украинцам сказать, вот вы нам сделали геноцид.
Угу. Ну, собственно, это долгое время и говорилось, да?
Это постоянно говорилось. То есть сейчас нынешняя власть, она сама себе приперла к углу. Ну, они уже не могут по-другому об этом говорить. И даже я вот встречаюсь, ну, с какими-то нашими, ну,
польско-украинскими друзьями.
Польско-украинскими друзьями, что... они говорят, как оппозиция, то есть предыдущая власть тоже могла проголосовать за. Но я говорю, ну, в деталях каких-то они могли бы еще как-то там общаться, там, дискутировать и так дальше, но не проголосовать за они не могли.
Угу. Вот. То есть, ну да, это такая как острая бы тема, болючая
крест,
для народа.
Или там, я не знаю, угу, сравнить с пилением креста нашими тут фемен.
Абсолютно логично. Но тут в другом вопрос. Тут, во-первых, были письма обоюдные с извинениями от одного правительства к другому и так далее. Но я так понимаю, что все-таки объявление геноцида для людей, для поляков, оно эмоционально, наверное, сильнее, чем вот эти извинения от нынешнего правительства. И оно не перекроет одно другое. Или перекроет.
Как
вы понимаете, ну, парламент Сейм там встал, там, когда они приняли таким абсолютным большинством. Но для общества польского это, ну, не будет новостью. То есть, окей, они поставили точку, но они чего-то ждут от нас. А что ждать от нас, я вообще не знаю, потому что у
от
нас
Украины,
вообще об
да?
этом, да, угу. вообще об этом мало кто ну, знает, ориентируется и так дальше. Вот. И, во-вторых, понимаете, общество польское, оно... Пусть там в резолюции написано, украинские националисты там уничтожили поляков на Волыни. А польское общество это воспринимает украинцы в целом. То есть они говорят «вы».
Ну, да,
что
мы тоже часто
украинцы
обобщаем.
Из Херсона, Запорожья да. или Мариуполя должны знать об этой трагедии или брать на себя какую-то ответственность. Ну, это очень как бы размыто вообще.
Вместе с тем, Роман, у нас с вами такой небольшой журналистский клуб, ведь вы все-таки и медиа-аналитик, и в Институте массовой информации работаете, и также наблюдаете, как вот о переселенцах, скажем, о россиянах в целом, часто в наших медиа, да и что греха таить. И мы в своих речах часто говорим, вот русские россияне, да, вот такой тоже дискурс звучит. Как мы можем обвинять как бы, другую нацию в том, что они обобщают, если мы сами грешны?
Ну, часто такое бывает. Ну, просто-напросто ну, у нас, несмотря на то, что нам, опять же, как людям со СМИ, и кажется, что много чего говорится, СМИ очень разные и так далее, их много, но наше общество...
Украинское, да?
Украинское. Очень ну, поверхностно вообще воспринимает много вещей ну, по сравнению с теми же поляками. У них исторический уровень исторических дискуссий намного выше.
И, то есть они больше знают о своей истории?
Принципе, больше. Ну, это сказать. У них, в принципе, понимаете, они сейчас говорят, вот, Украина взяла себе Бандеру и так дальше, в пику на вооружение. Я им говорю, сори. Вы не знаете, что у нас говорят о казаках. Вы не знаете, что у нас говорят о Киевской Руси. Вам видно только Бандеру. Извините, у нас немножко другое построение исторической памяти, чем вам кажется. И с ними тоже надо об этом говорить.
Тут интересно, вы говорите об исторических дискуссиях. Надеемся, что и наши беседы поспособствуют тому, чтобы они все-таки проводились. Вечером у нас будет в программе «Громадская хвиля» Оля Гнатюк, да, которая большой эксперт или большая экспертка, скажем, по украинско-польским отношениям. Конечно же, пытаемся дискутировать. Но вот не могу не спросить, раз Алексей Бураков вспомнил, что были письма с извинениями. Вот мы видим сейчас в Твиттере президента Украины Петра Порошенко также извинения перед поляками да, за Волынскую трагедию. Вот вы говорите, что чего-то ждет польское общество вот после такой акции в Сейме. Не этого ли, не этих ли извинений? Или, думаете, тоже не заметят?
Ну, наши люди, ну, и письмо в начале июня, и позиция Порошенко, и позиция парламента, ну, сейчас комитет по иностранным делам, в принципе,
активировался.
Резолюцию. Ну, наши пошли в отпуск вообще.
Может,
стоят
кстати,
на
это
том,
хорошо.
Что извиняем да. и просим прощения.
Да.
Угу. Поляки говорят, что нет. Только мы ждем от вас извинений. Нам извиняться не за что. Понимаете? И здесь ну, большой вопрос...
Кто мудрее?
Ну, кто мудрее. Здесь нам надо не становиться в позицию «сам дурак» абсолютно.
Да.
Не выкрикивать там какие-то симметрические, я не знаю, лозунги да. и так дальше. Ну, а подвести к тому, чтобы ну, Польша поняла, что у нас тоже есть своя позиция. То, а она лежит в том, что не просто так все это случилось. Что подоплека и так дальше, ну, ненависть какая-то, какие-то, я не знаю, боль на сердце и так дальше было.
Угу.
То есть то, что Волынь и Галичина была
в,
да. ну, между военной Польшей и не имела определенных прав, которые были обещаны и так дальше. Не было университета, школ. Ну,
культурные права украинцев так. не дотримувались.
Просто-напросто ну, угу. поляки не хотят видеть контекст. Наши историки говорят, пожалуйста, посмотрите шире. Не могло родиться простое решение об этнической чистке вот просто так, потому что мы захотели, чтобы вас здесь не было.
Ну, давайте как-то вот у вас, как у специалиста, и еще и в историческом напрямку, вот такой вопрос еще уточним. Не только же украинские националисты, я понимаю, что они самое главное, наверное, звено, к которому, как камень преткновения, к которому можно обращаться, но если я, опять же, не ошибаюсь, то не только поляки пострадали в то время, о котором, которое просят вынести как геноцид, определить как геноцид, а и украинцы, и венгры, я могу ошибаться, да? Так это или не так?
Ну, если говорить просто о землях, которые были до 1939 года в составе Польши, то можно говорить о украинцах, поляках и евреях.
Угу.
Вот. Если украинцы, то начать с 1938 года, когда то, что сейчас даже на Волыни называется словом «Хелм», а это по-исторически город Холм, в котором похоронен наш князь Данила Галицкий, Холмщина, там снесено было 130 церквей. Это, понимаете, ну, это даже не Советский Союз, где идеология была построена на атеизме, а один крестьянский народ уничтожил 130 церквей другого христианского народа. Потому что, видите ли, там, может, мало прихожан или все такое. И, во-вторых, понятно, что, ну, еврейский вопрос. В Польше междувоенной евреи были...
Да. Катовицы.
Там в ситуации того народа, который тоже попадал в какие-то квоты, они не могли учиться в университетах и так дальше. То есть и много делалось для того, чтобы настроить польское население против своих нацменов, можно так сказать.
Вот. Против общины, против еврейской общины.
А украинцы были самой большой общиной. 5 миллионов человек было между военной и Польшей.
Ну, собственно, да.
И они, ну, если почитать и посмотреть и так дальше, как поляки, ну, поведение там в каких-то залещиках или, я не знаю, на границах вот этих, то, что они называют кресы, ну, они чувствовали себя панами, понимаете?
Кресы,
а украинцы...
Земли, да.
Понятно, что была какая-то обида постоянно.
Интересно, сейчас вот медиапамять об этом вопросе, так как мы говорим о сегодня, да, понимаю, что вы историк, и хочется рассказать, но все-таки не будем ли мы, углубляясь в детали тех времен, когда многие ненавидели друг друга по национальному, религиозному признаку, да, углубляясь в это, не будем ли мы опять эти обиды усугублять? А нам сейчас, когда у нас идут военные действия, вот навряд ли это нужно. И как вы видите, какие есть решения, какие медиа не инициативы, возможно, вы видите? Может быть, какие-то из ваших коллег, которые работают в Польше, делают интервью с украинцами, проживающими в Польше, еще что-нибудь подобного рода? Что было бы полезно?
Ну, вернемся к началу разговора, когда я сказал, что, ну, общество в Польше разделено, и медиа, которые связаны, скажем так, с оппозицией и либерального такого настроя, они публикуют и интервью с успешными нашими зарубичанами там, и не только, как сказать, те, что там клубнику собирают или огурцы, а те, которые реальную прибыль приносят довольно видимую польскому государству. То есть показать, что, ну, когда определенная часть польского населения выехала на заработки там в Англию, Ирландию или еще куда-то, то те украинцы, которые сюда приехали, и я не побоюсь этого слова, белые люди и славяне, они внедряются в общество.
Типа.
Да, то есть то, что реально поляки боятся, что приедут сирийцы там, и у них начнется что-то подобное к чему-то такому, что там в Брюсселе или в Париже наблюдается. Много польских СМИ говорит о том, что вот посмотрите, чем украинцы отличаются. Сори, они такие же, они выучили наш язык, они христиане, они работают для нашего государства. Мы от них не можем отказаться, потому что даже там наши вузы и так дальше, они уже не могут быть под этой, без этой подпитки студентов с Украины, которые платят деньги огромные за то, что там учиться. Кстати, деньги поменьше, чем в наших вузах.
Да, есть, да, немножко поменьше. Немножко все-таки на каком-то этапе подытожить, как вы думаете, испортится в общем, да, отношение между, не между Польшей и Украиной, а именно между поляками и украинцами? То есть будет ли они хуже в этом случае?
Ну, есть определенное население, которое готовы к этому и ждали этого момента, чтобы еще там горячее там вступать, я не знаю, ну, на вышиванку реагировать, как на бык на красное, что-то такое. Но большинство населения, мне кажется, ну, работает на то, чтобы наши страны были дальше, ну, союзниками в плане продвижения Украины в Евросоюз. И с той стороны, с польской стороны, ощущение того, что все-таки Украина воюет, так сказать, тоже за польскую
свободу.
Свободу, да.
Спокойствие.
Свободу Европы.
Спокойствие, да. Ну, у меня есть знакомый священник, наш украинец, в Польше, ну, местный украинец, то есть те, которые аутентичные этнические украинцы. И он говорит, я в общем напряжения не вижу. Я вижу то, что делается по линии церквей, то, что делается по линии геополитики, сотрудничества военной среды и так дальше между Варшавой и Киевом. Конкретные вещи. То есть, если есть идеологические вопросы, ну, то каждый народ вправе их сам себе решить. И нам тоже когда-то, ну, придется об этом подумать, собрать, я не знаю, какое-то заседание Верховной Рады и услышать доклады с разных сторон об этой проблеме. Но сейчас это, ну, поляки сделали прежде всего для себя. А нам надо строить нашу страну.
Ну, то есть раскачка отношений, в плохом смысле раскачка, это не может быть.
Я пока что верю, что нет.
Угу. Ну, а это хорошо, что можно допустить такую версию, но некоторые СМИ допускают именно раскачку, причем целенаправленную, причем как бы внешнее влияние. Ну, это, знаете, конспиративное.
Ну, знаете, лидер партии «Право и справедливость» Качинский считает, что Москва вместе с предыдущей польской властью устроила теракт, и его брат, президент Польши, Лех Качинский, погиб.
Да.
И думать, что лидер этой партии будет
взаимодействовать
во вред Украине, таким образом я бы не стал.
Ну, иногда это делается ввиду недальновидности. В целом, я не говорю сейчас, да, о поляках, а ввиду...
Сейчас это нос по ветру. Они уже не могут, ну, по крайней мере, в этом... Понимаете, у них есть слово, у них нет слова «геноцид». У них есть слово «людобуйство», то есть «человекоубийство». И это слово просто, ну, фактически есть синонимом слова «волынь». И они уже не могли от этого никуда деться. То есть много людей вообще не воспринимают, что это в мире это юридический термин. Для них надо было вот этим вот словом «людобуйство» назвать то, что случилось на Волыни в 43-м году.
Ну,
и
почему...
они к этому пришли.
Да. Роман, вы достаточно эмоционально это комментируете. Возможно, что я хочу сказать, это же право наших соседей, собственно, польского народа, помнить свою историю и, правда, трагедию, за которую действительно, ну, Украине хорошо принести извинения, она это делает. Да? Искать уже причины, что, почему и как, какие причины подтолкнули в свое время немецкое общество или жителей Парижа говорить, в каком параде где живут еврейские семьи, тоже было бы некрасиво. Надо сказать факт. Да, была трагедия, да, то есть виноваты и право их. Сейчас хочу к вам как медиа-аналитику все-таки обратиться. Мы в программе в эфире, кстати, напомню, мы в эфире программы «Киев-Донбасс», и с нами Роман Кабачий, журналист и медиа-аналитик. Нас слушают на Донбассе, и мы помним, как манипулировали внутри Украины темой Волынской трагедии. Мы помним, как народный депутат, который называл себя правозащитником, и, так сказать, у него было, так сказать, правозащитное движение, русскоязычная Украина, делал выставки о, так сказать, Волынской резне. Вот сейчас иногда даже, вот несмотря на военные действия, несмотря на огромное количество медиатренингов и разного рода пособий, которые издает Институт массовой информации, с которым вы аффилированы, тем не менее, продолжают в украиноязычной прессе также «волынська різанина», можно побачити цей термин. Какие термины вы считаете корректными употреблять в украинских, украиноязычных и русскоязычных СМИ для обозначения вот этого исторического факта и чего точно не должно звучать? Прям зацитируем.
Ну, «резня», откуда взялась «резня» вообще? из того, что считалось, что поляков, живущих на Волыни, резали деревянными пилами и так дальше, убивая. Как это происходило, ну, наверное, надо почитать всякие воспоминания, но мне кажется, в 21 веке ну, это довольно такой драстический и ну, горячий момент. Термин. Да. Угу. Сейчас в Польше постепенно начинают заменять этот термин просто термином преступления. Волынское преступление, волынская сбродня по-польски.
Кстати, были варианты назвать это братоубийство, насколько я знаю, от одного из депутатов. Угу. Нет, от одного из депутатов правящей партии «Право и справедливость».
Ну, так, волынское преступление — это в польской прессе?
Честь ему и хвала, да. Угу. Ну, у нас, в принципе, мне кажется, что уже волынская трагедия просто вошло в так, я не знаю, на 99% сознания
те,
кто об этом слышал. И это, ну, как по мне, ну, неплохое как бы определение, трагедия у обеих народов и так дальше. Но здесь, если уже подходить к диалогу, и когда все-таки, ну, и украинцы, и поляки придут к какому-то общему знаменателю, то, наверное, все-таки выйдем на преступление. Только я бы хотел, чтобы, опять же, поляки поняли, что у конкретного преступления есть конкретные заказчики, исполнители и так дальше. И отходить от терминов «вы украинцы, нас резали», понимаете? То есть ну, они тоже должны как бы к этому подойти. Потому что украинцы, которые жили где-то там под румынской Украиной, в Бессарабии, и слыхом не слышали о таком чем-то, или отходили от голода 1933 года где-то на Винницкой области, то мне кажется, что мы должны немножко больше информационную политику тоже на Польшу интенсифицировать.
А может быть, и также информационную политику в середине Украины, чтобы мы открыто и откровенно говорили о фактах в истории разных регионов Украины?
Я только за. Просто мне кажется, что у нас все-таки еще мало платформ для того, чтобы это все довольно широко обсуждать.
Ну, то есть нужно Украину вывести в какое-нибудь более ровное, наверное, состояние. Да. Я правильно понимаю?
Чтобы Вахтанга Кипяни не банили в Фейсбуке, например. Ну, одна из платформ, я вспомнила, да. Самая популярная фактически сейчас платформа в интернете для вот такого рода дискуссий, это историческая правда.
Я помню,
правда.
Что Вахтанг боялся, что ну, он не потянет как бы издание ну, печатного исторического СМИ. Ну, я думаю, что Украина созрела к этому.
Что вы, я знаю, вы много читаете, что вы и из материала СМИ, и из книг посоветуете сейчас по исторической тематике, на что обратить внимание?
Ага, неожиданно.
То, что, нет, в принципе, знаете, по Волынской трагедии переизданы польские книги, так что можно хотя бы с ними ознакомиться. Грзегорза Матыки, книжка от Волынской резни, как це висло, и я думаю, что хотя бы это. Ну, а во-вторых, то, что касается целого пространства Центрально-Восточной Европы, Тимоти Снайдера «Кровавые земли», ну, надо почитать.
Польского автора, который назвал только что роман, вы можете прослушать еще раз наше интервью на замедленной, наверное, скорости, чтобы разобрать буквы. Для меня очень сложные польские имена, фамилии все время.
Грзегорз Матыка.
Да, да, да. И сделать это сможете на сайте grumanskyradio.org, и там, в принципе, можете переслушать любое интервью. Спасибо, Роман.